Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. У каждого вида спорта свой звуковой образ. Но он может меняться. Так случилось с теннисом. Звуковую революцию на корте совершили теннисисты. Композицию «Крики на корте» вы сможете услышать во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Передача «Арест отца». Речь пойдет не о справедливости или несправедливости, не о репрессиях или злоупотреблениях. Речь пойдет о психологии, о том, как арест отца сказывается на детях, на их понимании жизни, на их душе. Со мной в студии пражский историк Иван Петрович Савицкий. Он родился в 1937 году в Праге в семье эмигранта, экономиста и политика Петра Савицкого. Иван Петрович, в конце войны в семье, в вашей семье, произносили слова «арест», «тюрьма», «НКВД», «СМЕРШ».
Насчет СМЕРШ и НКВД я не помню. О гестапо разговоров было очень много. И, конечно, об арестах все знали. Это же была оккупированная Чехословакия. Арестовывали и знакомых. Отец, например, слушал передачи московского радио. А за это была смертная казнь. Даже мы, дети, это знали.
Вы помните первый арест отца?
Знаете, во-первых, мне нужно сказать, что отца арестовывали на моей жизни 5 раз. Первый раз гестапо арестовывал в 44-м. Но это произошло в его кабинете, он был тогда директором русской гимназии. Это кончилось сравнительно благополучно. Его просто сместили, конечно, с поста директора русской гимназии и послали на работу на завод.
Какой арест вы помните?
Я помню 2 ареста. Первый арест это был, ну, буквально несколько дней после освобождения Праги. Я думаю, так, 12-го, может быть, мая. Пришли 2 молодых офицера в формах. Ну, если ребенку кажется, что молодые, то это вообще должны были быть дети. Нам казалось приятно, мы все в восторге были, армия-освободительница. И увезли отца. Но как-то было не страшно. И он довольно скоро вернулся. Приехали с ним. Нас, детей, посадили тогда, я не знаю, что это был джип или уже газик какой-нибудь, возили по Праге, были в восторге, что мы говорим по-русски. Потом пришел человек в штатском, в сером таком плаще, и вдруг стало страшно. У меня плохая память, но это как снимок. Просто что-то вошло с ним. Там их было несколько, но я помню, это одного главного. Он вел себя чрезвычайно корректно, даже почти что любезно, успокаивал мать. Мать сказала ему, я хоть теплые вещи соберу. Да что вы, он скоро-скоро вернется. Через 11 лет я узнал, что его через 2 или 3 дня самолетом отправили прямо на Лубянку.
Вам было лет 11, когда к власти в Чехословакии пришли коммунисты. 11-летний мальчик думал уже хоть немного политически?
Очень много. Но в чем была трудность? Мы жили в таком буржуазном районе, хорошем районе, Дейвице. И там было страшно что? Что русский для всех антикоммунистических направлений, он представлял собой коммуниста. А для коммунистов мы, конечно, были врагами народа, или, значит, семьей врагов народа.
В доме, в семье вы часто говорили об отце?
Я бы не сказал часто, но у нас был культ отца. Мать очень заботилась о том, чтобы мы не забывали. И потом у нас была библиотека отцовская, где много работ отца. Вся эта библиотека направляла наши в определенном смысле интересы и мать.
Иван Петрович, в 1956 году, когда ваш отец вернулся из заключения, вам было 19 лет. Вы нашли с ним общий язык?
В каком-то смысле да, а в каком-то и, конечно, и нет. Я поступил как раз на исторический факультет, и первое, что отец сделал, это он меня проэкзаменовал по истории России. Моими знаниями по истории России он остался доволен. Но вот когда дело дошло уже до образа быта, например, у него было неожиданностью, что я не умею ездить на лошади. Но еще более его поразило, что я не умею танцевать. Несмотря на то, что отец приехал в принципе со своими убеждениями, В некоторых вопросах он, стоя на позиции победителей, не судит, стал, я бы сказал, в чем-то сталинистом. Так что иногда получались парадоксальные споры между нами, когда я защищал установки отца, которые он печатал в 30-е годы, которые я читал, против отца, который это все как-то уже рассматривал мягче.
В 61-м году вашего отца вновь арестовали, на этот раз госбезопасность Чехословакии. Вы были уже взрослым, молодым человеком. Как вы перенесли этот арест?
Я перенес очень удачно, если можно так выразиться, потому что я был на военной службе. Разжаловать меня ниже солдата невозможно было. Меня выпустили, я вернулся в эту квартиру. Она была перевернута кверх ногами. Но что было замечательно, отца судили за контрреволюционные стихотворения, особенно лагерные, которые он издал в Париже под псевдонимом Востоков. Что искали эти органы, я не знаю. Они взяли, например, мою коллекцию марок, но зато рукописи всех этих преступных стихотворений лежали посередине этой груды нетронутыми.
Иван Петрович, вы всегда мечтали быть историком, вы стали историком, но при этом вы не сделали академической карьеры. Вы никак не вините отца, что ваша академическая карьера не удалась?
Абсолютно нет. Отец защищал свои убеждения. Я думаю, что у него гораздо была трагичнее судьба, чем у меня. То, что я не мог стать научным работником, что я все время должен был быть библиотекарем, документалистом. У меня был потолок так называемый. Ну что ж, бывает гораздо хуже, нет.
Аресты отца как-то сказались на вашей психологии? Или, может быть, сказываются до сих пор?
Думаю, что сказались очень сильно в том смысле, что я очень замкнулся. Люди, которые меня ребенком знали, говорили, что я был совершенно живой ребенок, что я всюду лез, со всеми общался. А после этого я стал довольно замкнутым и очень с большим трудом сходился с людьми. Мне повезло очень в том, какая у меня была семья. Прежде всего, конечно, мать, которая нас воспитала. Она не воспитала чувство горечи, она с этим боролась. Она не позволила нам как-то идти по пути отвержения отца. На это тоже давили, чтобы отказаться от отца.
Вы часто бываете на могиле отца?
Каюсь, но не очень часто, скорее редко. Отца я ощущаю гораздо больше в его библиотеке, с которой я ежедневно общаюсь, чем на его могиле. Стихотворение называется «Возвращение» и написано в мордовских лагерях. «Страшно было мое возвращение, вид развалин родных городов, и тоска первых дней заключения, и тщета всех попыток и слов. Я прилег на родимую землю, летней ночью дышала земля, и луна мир подлунный объемля, заливало сиянием поля, и почуял я тайные силы в этом мерном дыхании земли. Тело ожило в новом усилии, и стихи, как река, потекли.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Арест отца». Мою очередную собеседницу зовут Неля. Она родилась в 56-м году в Киеве. Ее отца арестовали в 62-м. Он был тогда начальником цеха на текстильной фабрике.
Это было в Киеве. Мне было тогда 6 лет. Это был самый последний год детского сада. Очень хороший у меня был детский сад с английским языком. В садике я была чуть ли не главная, потому что эти меня слушались. У меня был конь, ну, железный конь, с седлом. И на праздники я на него садилась и обвозила всех детей подарками. И потом это было зимой. Но я не очень любила утром вставать в садик, потому что холодно и очень темно. И у меня были длинные волосы, их надо было расчесывать, я это терпеть не могла. И они всегда запутывались, и я визжала. Но тут что-то я проснулась. То ли от звонка, то ли еще за секунду до звонка. Мама встала, бабушка сразу проснулась. Когда мама дверь открыла, я приподнялась на локтях и увидела нашего дворника и соседа Ивана Ивановича. Так тревожно, такая неловкость. Я только помню, как дворник с ноги на ногу переминался что-то, и они вошли. Ну, наверное, взрослые все сразу понимают, а ты все сразу чувствуешь. Меня подняли. Я, по-моему, первый раз за все время захотела рано утром в садик. Так мне хотелось в садик. Я всех дергала, когда меня повезут в садик. Бабушка спросила, можно ребенка повезти в садик. Сказали, нет. Что-то взрослые говорили на кухне с этими чужими взрослыми. Мама сразу стала им открывать все шкафы, буфет. Стали вытаскивать все из карманов. Смотрели все на полу. Не то чтобы бросали или нет, ну, смотрели все абсолютно. Клали на пол. Потом какой-то машинкой простукивали все стены. Мама пыталась быть веселой, чтобы, наверное, мы были не перепуганы. Такое вот событие. Это было очень много часов, долго. Стульчики, табуретки беленькие в кухне брали, опрокидывали и их взрезали. Потом я поняла, что последний стульчик не взрезали. И тогда его прибежала и принесла в комнату, сказала, вы забыли. И все грохнули, вот какой Павлик Морозов. А я не потому, что Павлик Морозов, я потому, что нам нечего скрывать. Посмотрите, этот стул тоже. А потом ушли с папой. Папу увели, я видела в окно, его посадили в вернок. Они уехали.
Дети во дворе, дети в садике быстро узнали о том, что ваш отец арестован?
На следующее утро я пошла в детский садик. Мне сразу сказали, дети, где твой папа? Я сказала, он уехал в командировку. И тогда мне сказали, неправда, его арестовали. Его вчера забрал Воронок. Я стала плакать и говорить, что они врут. Дети перестали дружить со мной. Но еще страшнее было во дворе, потому что двор у нас был самый настоящий двор. У нас были качели, у нас была большая-большая горка, где мы катались на санках. И почему-то дети во дворе устроили мне бойкот. И меня не пускали кататься на санках, не пускали на качели. Дома было страшно плохо. Папа был начальником цеха. Приходили его подчиненные. Цех, они делали платки, большие красивые платки. Какая-то была недостача. Мама пыталась мне какими-то словами объяснить, что в нашей стране каждые чуть ли 5 лет проходят вот такие чистки. Приходили эти коллеги, и мама с ними сидела, и они что-то все время подсчитывали, пересчитывали. Они готовились к суду. Оказалось же, что не только мой папа арестован, вот мой друг Саша, он совсем не так страдал, как я. Мне было стыдно. А мне было безумно стыдно. Мне было все время стыдно. И мама видела, что мне стыдно за папу. Сашу я любила. Нам обоим было по 6 лет. Иногда нам родители разрешали ночевать друг у друга. И вот арестовали его папу тоже. И вот однажды они меня взяли к себе ночевать. Ну, играли в погребе, в прятки, во что-то. Потом мы вылезли, и нам дали ужин. Вдруг какой-то стук в дверь, а потом в окно. Стук в окно для меня вещь необычная, потому что я-то жила на 3-м этаже и в большом доме. Я увидела лица. Такой стук начался. И такие крики. Эти люди были соседи. Эти люди орали, отдайте книжки, отдайте книжки. В моем доме было много книжек, а вот у Саши в доме было их крайне мало. Я стала бегать по дому, я нашла какие-то оборванные книжки, приключенческие книги, и побежала к тете Нюсе, Сашиной маме, стала просить, тетя Нюся, давайте отдадим им эти все книжки. Ну, пожалуйста, отдайте им книжки. А Саша сказал, ты что, они же не эти книжки просят. Им сказали требовать от нас сберегательные книжки.
Вы часто потом вспоминали об аресте отца, о своих чувствах?
Не то, что вспоминала. Они все время всплывают. Они, наверное, всегда со мной. Я знаю, что в 7 лет со мной произошло что-то страшное. Это был арест отца. Ущерб был моей гордости, моей уверенности в себе. Я пронзительно все понимала. Понимала впрок. Я потом... Очень много лет прошло, когда что-то стало объяснять себе, формулировала, называла это словами какими-то. Но я понимала не меньше, чем взрослые. Я помню разговоры мамы с этими вот подругами, у которых тоже арестовали мужей. Это все были экономические преступления, да? Очевидно, было всего несколько каких-то следователей, по крайней мере, имя одного Поляков. Я представляла это, ну, как гестаповца, как в фильмы про фашистов. Этот Поляков почему-то издевался над женами. Я, например, знала, что моя мама, это я как-то услышала, не спит с Поляковым. Я представляла такого жуткого паука, с которым нужно спать рядом. Но я знала, что это какой-то подвиг моей мамы, женский подвиг. Она с ним не спала, он не смел. И я помню свидание с папой. Было очень темно, наверное, часов 5-6, потому что у мамы это было после работы. Я натянула какие-то ботинки, свою шубу. Мы пришли в темный подъезд, куда-то мы поднимаемся, открываем свет, и там папа. У меня очень красивый папа. Очень. Бородой, шевелюрой, и тут лысый, без бороды. Это, наверное, самое страшное, что произошло со мной. Он плакал, это он обнял маму, меня. Но я не далась, на самом деле, обнять себя. Я увидела его унижение. И я с этим чувством, наверное, никогда больше не справилась. Муж, когда папа вернулся, я его любила, я его жалела. У меня никогда не появилось к нему уважения. Честно говоря, это самое страшное, наверное, что со мной произошло.
Это ведь совсем не страшно, что волнуется соседка. Папа больше не вернется, и учительница спит. Мирно солнышко садится, и от нас смешны тени. Мы завтра доиграем. Пусть же мама не кричит. Пусть же мама не кричит.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Арест отца». Со мной в студии историк Александр Даниэль. Он родился в 51 году. Отец его, писатель Александр Даниэль, был арестован в 65 году за издание за границей книг, которые КГБ счел антисоветскими. Александр, для вас арест отца был неожиданностью?
Мы с матерью жили в Новосибирске, в Новосибирском академгородке, в том же 65-м году, в январе месяце. Отец меня познакомил со своими книгами, вот этими вот, которые он тайно издавал за рубежом, и, в общем, вразумительно объяснил мне возможные перспективы. Я думаю, что он это сделал вполне сознательно, потому что чувствовал, что веревочке уже приходит конец.
Разговор с отцом и его книги были для вас неожиданностью?
Да. Меня впечатлило скорее вот тот факт, ну, как любого, наверное, 14-летнего пацана, что мой отец, такой литератор средней руки, вдруг оказывается автор повестей, изданных, так сказать, хороших, они мне понравились. Как ни странно, это было для меня более сильная эмоция, чем мысль о возможной опасности. А через 8 месяцев его арестовали.
Вас как-то взволновал этот привкус криминала?
Вот вы знаете, как-то привкус криминала сознанием осознавался, но эмоций особенных почему-то не вызывал. В самих-то текстах я не ощутил такого уж гигантского криминала, большего, чем там новомировские публикации, большего, чем Иван Денисович Солженицына. Я понимал, что есть такая статья 70-я, отец мне объяснил, что по ней его могут посадить от полугода до 7. Это я все усвоил, но не это было главным.
Отец сказал вам, что вы никому не должны говорить об этих книгах?
Ну, разумеется, да, я сам это понимал прекрасно.
Как вы узнали об аресте отца?
Дело в том, что мы жили отдельно от отца. Мы с матерью жили в Новосибирске. 8 сентября отец к нам прилетел, а 9 его вызвали в КГБ, там, в Новосибирске. Видимо, прям за ним целая бригада прилетела из Москвы. 9, 10 и 11 его вызывали на допросы с утра до вечера. Вечером отвозили обратно домой, а 11 ему предписали вернуться в Москву. 12 мать поехала вместе с ним, и я узнал о том, что он арестован, из телеграммы матери его арестовали на выходе из аэропорта Внуково. Я понимал, что его должны арестовать, поскольку я знал, что его вызывали, что раскрыт псевдоним. Так что это не было для меня неожиданностью.
Как реагировали ваши одноклассники и учителя на арест отца?
С полным пониманием и сочувствием. Я бы даже сказал, что они переживали в каком-то смысле больше, чем я.
Какие чувства вы испытывали? Страх, горечь, может быть, стеснение, неловкость?
Наверное, я был такой немножко эмоционально туповатый подросток. Никаких таких особенных чувств я не испытывал. Может быть, стеснение и неловкость из-за того, что неожиданно, значит, моя фамилия стала знаменитой, но не более того. Страх нет. Страха точно не испытывал, но просто, понимаете, какая штука? Поддержка и солидарность были настолько всеобщей, настолько абсолютной, что все то, что власть могла сделать с отцом, со мной, там, с семьей, казалось очень ничтожным рядом с этой солидарностью и поддержкой. Понимаете, не было вот этого ощущения какой-то неодолимой мощи государства, которая навалилась на семью. Было ощущение, что они делают что-то беспомощное и ничего не могут с нами сделать. Но могут дать срок, могут отправить в лагерь. Но ничего кошмарного, страшного не чувствовалось. В конце концов, государственная мощь — это такая абстрактная вещь, правда? А люди вот это вот воспринимаются гораздо конкретнее. Были забавные вещи. Ну, например, там, скажем, многие стихотворения отца пелись под гитару. Есть у него такое стихотворение «Цыганки». Оно стало песней, довольно популярной. На конкурсе студенческой самодеятельности в 1977 году, анонимное, конечно, заняло какое-то призовое место. Забавно то, что это был конкурс Московского авиационного института, и назывался он «Лефортово-77».
Сейчас, оглядываясь на события вашей прошлой жизни, на арест отца, какие мгновения вы видите ярче всего?
Наверное, все-таки тот момент, когда вот рано утром 12 сентября за ним прислали машину, чтобы отвезти его в аэропорт новосибирский, и в последний раз, значит, я его тогда свободным увидел.
Вы слушали передачу «Арест отца».
Сердце с домом, сердце с долгом разлучается, сердце бедное у зависти в руках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых на бок каблуках. Только гляну, как цыганки закачаются.
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О задачах субботней Национальной ассамблеи непримиримых рассказывает активист Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Грузия будет блокировать вступление России во Всемирную торговую организацию. Как заявил в пятницу министр по вопросам реинтеграции Грузии Тимур Якубашвили, это продлится до тех пор, пока Россия не отменит решение о сближении с Южной Осетией и Абхазией. В Москве в субботу пройдет первое заседание оппозиционной национальной ассамблеи. Ожидается участие около 700 делегатов, в том числе членов ряда оппозиционных партий, молодежных движений и представителей правозащитных организаций. В Китае официальное число жертв землетрясения в провинции Сычуань превысило 22 тысячи. Правительство заявило, что в ближайшее время эта цифра может возрасти до 50 тысяч погибших. Официально подтвержденное число жертв недавнего циклона в Мьянме достигло без малого 78 тысяч человек, сообщило государственное телевидение страны. Число пропавших без вести оценивается в 56 тысяч. В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении главы федерального государственного учреждения «Беломорканал» Анатолия Шалонина. Он обвиняется в незаконном расходовании бюджетных средств на сумму более 2 миллионов рублей. В Минске оппозиция провела несанкционированную акцию протеста. Ее участники держали в руках портреты белорусских политиков и журналистов, пропавших без вести несколько лет назад. В телекомпании «Первый канал. Всемирная сеть» назначен новый генеральный директор Николай Дубовой. «Первый канал. Всемирная сеть» существует с 1995 года и осуществляет вещание в четырех версиях на территории зарубежных стран. В Багдаде вооруженные люди обстреляли автомобиль с сотрудниками иранского посольства в Ираке. Ранены 4 человека.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Тамара Леленкова представляет джазовых музыкантов в программе «Джаз. Вместе и порознь».
Одно из главных музыкальных преимуществ джаза – это возможность импровизации, уход от композиции, ослушание, которое, правда, может позволить себе не всякий музыкант. Фри-джаз – одна из крайних форм такого исполнения. Именно в этом стиле, как правило, выступают петербургские музыканты. Вячеслав Гайворонский, Владимир Волков и Андрей Кондаков. Об импровизации и равноправии в условиях джазового трио в сегодняшней программе и пойдет речь. Мой первый собеседник – Вячеслав Гайворонский, труба.
Абсолютного равноправия быть не может, может только присутствовать попытка. Но человек, который способен к самокритике, что ли, к самоанализу, и позитиве, и в негативе, как раз это тот вариант, когда возможно договориться. Поэтому у нас нет лидера как такового, поскольку все имеют на это основание в той или иной степени. Но вообще нет таких проблем, которые были бы в настоящий момент неразрешены. Когда, допустим, исходит от Андрея какая-то идея тематическая, и если удается туда добавить что-то свое, это, как правило, не принимается во штыки, потому что есть общий центр, на котором мы работаем. Задача достаточно простая, чтобы вот этого выиграла сама музыка. У нас трио импровизационное, и осуществляются компромиссы трех личностей, которые имеют свои взгляды, они отстаивают свои блоки, свою долю энергии. Мне интересно то, что это всегда таящийся и конфликт, а он имеет способность создавать какие-то удивительные, непредсказуемые вещи.
Второй вопрос пианисту Андрею Кондакову.
Вы ведете музыкальный рассказ. Три разных рассказчика, три разных человека, три разных инструмента. Как вам удается рассказать одну историю, а не три разных?
Ну, внутри одной композиции могут быть даже три разных голоса, три разных характера. И у каждого персонажа, если нас так можно назвать, какая-то есть своя, может быть, роль. И мы, конечно, многие вещи продумываем. Есть пьесы более спонтанные, а есть абсолютно четко ограниченные формы, которые мы заранее придумываем. Каждый случай нужно рассматривать отдельно, потому что очень трудно сейчас обобщить. Чаще всего знаем, что мы каждой пьесой хотим сказать. Но интереснее всего, когда действительно мы эти стереотипы, которые мы сами себе создаем, мы разрушаем. То есть мы готовы рисковать, готовы уйти от даже схемы, которая запланирована. То есть всегда есть какая-то интрига. Если мы играем более свободно, скажем, более фри-джазово, мы играем, когда к нам присоединяется Владимир Тарасов, барабанщик, тогда, наоборот, то, что выстраивается, в любой момент может быть разрушено. И это может сделать кто угодно. Достаточно одного какого-то жеста, одного какого-то штриха внезапного, который может повлиять на всю эту картину. Но здесь есть разные пути. Можно поддаться этому элементу и пойти по пути, там, допустим, разрушения. А можно, наоборот, препятствовать и продолжать что-то созидать. Всегда есть выбор, куда двинуться. И это очень интересно именно, когда ты играешь совсем свободную музыку, когда какие-то элементы либо они живут вместе, либо каждый гнет какую-то свою линию. Это абсолютно четыре собственных голоса, каждый со своей волей, с каким-то определенным характером. Наша музыка, все-таки она процентов, наверное, я думаю, на 70 более продумана. Но, тем не менее, нам интересно иногда уходить от этих рамок, которые мы сами планируем.
Следующее мнение принадлежит Владимиру Волкову, контрабас.
Мы единомышленники по отношению к музыке, а остальное же формообразующие вещи – это как раз личностные моменты. И не всегда ожидаешь, что предложит один из трех. А если были все похожи, то все было предсказуемо.
Когда начинается импровизация? Вот когда тот толчок, вот то состояние, кто-то решает пойти в сторону?
На том моменте, который в данный момент является моментом. Даже внутри каждой вещи этот момент может наступить в разное время. А есть пьесы, которые почти целиком нотированы. И там традиционный момент только в способах звукоизвлечения и прочее. Понятие авангард на протяжении 30 лет моей, по крайней мере, музыкальной какой-то там деятельности. Даже за это время изменилось насыщение этого слова. Ну, авангард впереди. А что впереди? Ну, прошло 30 лет, уже не впереди. Если это как стиль, то это больше все-таки фри-джаз подходит, такое название. Хотя это тоже очень размыто, где границы фри-джаза, где заканчивается форма, запрограммированная в нотах, где кончается форма, запрограммированная музыкантом, импровизирующим. Например, когда говорят авангард там, 20-х годов, это я понимаю, в СССР, закрепилось нечто за неким большим временным участком в искусстве, которое происходило.
Но, может быть, техника меняется несколько, не какие-то способы звукоизвлечения?
Способы, по-моему, уже почти все изобретены, по крайней мере, на акустических инструментах. Я уж не знаю, что там уже сделать.
Разговор о современном джазе и авангарде продолжает Вячеслав Гайворонский.
На каком-то этапе становления для каждой личности имеет значение различать, что современное и несовременное. Я думаю, это какой-то этап для каждого из нас. Перевести культуру прошлого в настоящее – это, вероятно, какой-то уже опыт или какое-то удивительное открытие внутри себя. Поэтому я могу сейчас уже сказать, что нет старинной, нет какой-то еще музыки, есть просто музыка.
Ну, есть еще и опыт. Как? Не вредит?
Опыт не вредит тогда, когда ты осознаешь, что это неудача. Потому что если есть положительный опыт, он мне как бы не принадлежит. Это сопричастие к тому, что обезличивает, собственно, не только меня самого, но даже того кумира, которого я проигрываю, допустим.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Джаз. Вместе и порознь».
одном коротком фрагменте я последовательно услышала стук молотков, забивающих крышку гроба, похоронный марш, незаметно переходящий в храп, капель за окном и ту сумасшедшую круговерть, которую сегодня называют жизнью. Мы продолжаем беседу с Вячеславом Гайворонским.
Как вы узнаете, что публика сейчас и здесь ваша?
А это какое-то непонятное энное чувство, которое всегда пребывает. Когда я чувствую, что понимаю, и понимаю, что чувствую. Понимание удостоверяет вот некое то чувство. Удостоверяя, как бы пропадает сам принцип понимания. Логика подводит нас, да, и музыкальная, в том числе и языковая, подводит нас к контакту. Мы греемся не самими словами, что за этим стоит. Вероятно, нечто подобное происходит со звуками. Звуки греют и сами по себе. Мы можем упиваться их структурой, ладностью, гармонией, но за этим еще что-то стоит, нечто большее. Это достаточно такое глубокое, сакральное переживание.
Что касается именно джаза, тут такая хитрая вещь. Вы самым непосредственным образом воздействуете на слушателя, то есть физически практически. Что происходит с вами?
Это витает в воздухе, это, может быть, не обязательно выражается в сиюсекундной реакции, я имею в виду аплодисментов, но это как-то ощущается, эти токи, которые возникают или не возникают между нами и публикой.
На вопрос отвечает Андрей Кондаков.
В этом есть что-то, по-моему, магическое. Очень трудно анализировать это. Это либо чувствуется, либо это не чувствуется. Конечно, можно это и увидеть, но приятнее всего это чувствовать, когда ты не смотришь, когда ты просто играешь и чувствуешь, что все происходит правильно. Но когда мы играем, мы не пытаемся смотреть на лица людей, мы просто стараемся раствориться в звуках и провалиться куда-то, в какое-то состояние. Каждая пьеса – это какая-то история, мы ее рассказываем. Бывают, кстати, случаи действительно удивительные, когда нам, например, нравится то, что мы делаем, а публика достаточно холодная, или она не наша, или она не настроена на эту стилистику. Бывает вообще парадоксально, когда нам не нравится, а публика в восторге. Это самое нелепое состояние.
Публика питерская и московская, есть разница?
Ну, раньше была очень заметная разница. В Петербурге очень капризная была публика. Когда мы играли, например, с Гайворонским дуэтом много-много лет назад, еще в советское время.
Рассказывает Владимир Волков.
Очень придирчивая, непростая, капризная. Немножко снобская, потому что очень многие люди были настроены на что-то, они этого хотели. Да? В Москве почему-то более открытая всегда была. Сейчас, кстати, в меньшей мере, наверное, может, мы стали менее радикальны, я не знаю, но сейчас уже меньше разница заметна между публикой Москвы и Петербурга.
Когда вы выходите играть, вы смотрите на публику, ну, вот эта вот точка?
Каждый раз по-разному. Точка, ну, какая-то должна быть какой-то некий вид, наверное, концентрации или настраивания, но он не обязательно всегда одинаковый. Например, в Гаге на фестивале, довольно такой серьезный фестиваль, North Sea, мы играли трио с Кондаковым, Гайворонский, у нас заявили, а у нас программа еще не составлена. Вот мы выскочили уже ноты на ходу, конечно, это бред по большому счету. Так бывает. А может быть, наоборот, покоя, сидишь там где-нибудь в гримерке. Все зависит от состояния и от концерта.
Недавно Гайворонский, Волков, Кондаков выпустили диск «Рождественский концерт», записанный случайно, действительно, во время концерта.
Насколько я понимаю, это трудный момент при записи, передаче какого-то живого естества музыкального.
Знаете, это трудно, тем более в импровизационной музыке очень важна еще аура взаимного контакта. Слушатель, может быть, не всегда подозревает, что он такой же соучастник этого процесса, поскольку он достаточно свободен, и поэтому он очень помогает, иногда он очень мешает. Ментально чувствуется по атмосфере, что он просто недоумевает, а что, собственно, происходит. Я думаю, вообще любую музыку записывать очень трудно. Как попасть в то состояние, когда вроде бы все есть и никого нет одновременно? как попасть в этот момент. Это удивительное событие, которое всегда когда-то случается с любым музыкантом.
Достаточно сильно меняется ритм жизни во всех отношениях. Как-то это в музыке слышно?
Конечно. Современная музыка навязывает нам, так же, как и литература, концентрированные планы, темповые. И культура каким-то образом хочет сэкономить время. А это недопустимо. Это противоречит. Ну, конечно, имеет значение, чтобы тебя любили. Но в то же время, когда музыка хочет сама по себе понравиться, она что-то стремительно теряет. Это не есть гордыня или какой-то вид отрешенности от того, что требует действительность. Но в то же время ваша единственная ценность. И если вы вдруг ее каким-то образом реализуете, вы чувствуете, что времени уже нет. И эти проблемы куда-то уходят. Ну, это скорее больше связано, может быть, с авторской, композиторской музыкой.
Пожалуй, импровизация – это начало всякой композиции, которая по мере осмысления приобретает определенную форму. Что такое фри-джазовая композиция, я попросила рассказать историка джаза Александра Кана.
Гайворонский, в принципе, противник свободной импровизации. То есть он умеет это делать и может это делать, но он это не любит делать. Музыка свободной импровизации, когда речь идет об абсолютно неподготовленном музицировании, принципиально свободная импровизация. Это есть такой жанр. Все это на волне 60-х годов, всех этих идей левого толка, эстетического, общекультурного. Тогда эта свобода была понятием не столько эстетическим, сколько этическим даже. То есть важно было отказаться от всех сковывающих элементов музыкального творчества, как там гармония, ритм, мелодия и так далее. Гайворонский был противником этого, он создавал композиции. А если говорить в целом, да, конечно, это требует гигантской ответственности, гигантской чуткости, точнее, даже не только ответственности, только чуткости к партнеру, способности уловить. Музыка важна своим процессом, важна вот этим вот постоянным поиском диалога. Здесь результат далеко не всегда... Даже у самых опытных импровизаторов, даже у тех людей, которые прекрасно знают друг друга, ведь они нарочито отказываются от наработанных ходов, там может выкристаллизоваться вдруг некое совершенно потрясающее зерно, совершенно потрясающие какие-то куски, где вдруг этот диалог, или это полифоническое, если это более чем дуэт, согласие, совершенно не обязательно, кстати, скажем, мелодическое или там гармоническое, или ритмическое согласие, какое-то может быть на каком-то другом уровне. Но наряду с этим здесь очень много, ну, грубо говоря, руды, которую приходится отмывать, прежде чем выловить эти крупицы золота. Тогда это было важно, тогда это был момент вот высвобождения, движения от каких-то основ, от оков. И когда дошли до предела вот этого вот свободной импровизации, когда уже это стало превращаться тоже в определенного рода клише. И парадокс заключался в том, что музыка свободной импровизации, которая, казалось бы, должна быть максимально свободной, максимально раскованной, максимально непредсказуемой, становилась нередко не менее предсказуемой, чем любой самый пошлый и примитивный поп-шлягер. Потому что, отказавшись от основополагающих основ музыки, отказавшись от мелодии, от ритма и гармонии, поле для этой самой свободы было предельно сужено. К этому парадоксальному тупику пришел вот этот самый свободный джаз, где-то в 80-е годы, вырвавшись потом кто куда. То есть наступила эпоха постмодернизма, когда вот этот модернистский путь подошел к своему тупику.
Thank you.
Вот что принципиально новое можно еще придумать? Есть какие-то черты, которые можно определить, допустим, как вашу личную тенденцию?
Раньше мне казалось, что существует старинная и современная музыка, как современный язык, как некая эволюция музыкального мышления.
Рассказывает Вячеслав Гайворонский.
Но в то же время параллельно шел какой-то другой процесс. Что есть мелость, да, что такое мелодия? Ведь любое открытие связано не с тем, что нам говорит разум, а вот нужно вот пережить. Самое простое явление. Как бы мелос, он не имеет принадлежности ко времени. Ну, мелодия и интонация, в которой купались в слезах, в страданиях и в радости, допустим, слушатели и композиторы 15 века, допустим, или нашего века, они одни и те же. Даже как слова «я люблю тебя». Что за этим стоит? Новизна переживания, готовы ли мы к ней? Наверное, вот в этом проблема основная. Готов ли мой организм каким-то образом причаститься к таким очень простым вещам, как сопережить? Когда это происходит каким-то образом, эти грани стираются, просто существует музыка. И нет уже современной музыки, нет старинной музыки.
Слушали передачу Тамары Леленковой «Джаз. Вместе и порознь». Теперь послушаем другую музыку. Композиция Юрия Векслера «Крики на корте». Его собеседницы Елена Дементьева и Динара Сафина. Помимо них в композиции звучат голоса Моники Селиш, Елены Докич, Марии Шараповой и сестер Уильямс.
Посвятите, когда начался в теннисе крик?
Ой, это хороший вопрос, да, кстати. Значит,
вы ведь начинали...
Мне кажется, знаете, он когда начался? Он начался с прихода в женский тур Моники Селиш. Потому что так громко и звонко, наверное, до этого не кричали. И, может быть, и игра была не такая активная, все больше резали на сетку шли, и какие-то там, может, такие кулачки скромные очень были. А когда вот пришла Моника Селиш, я очень хорошо помню, такая маленькая девочка с двух рук била, кричала, зажигательно совершенно было. Потому что Фиграф, она же молча играла, да? А потом, мне кажется, это стали использовать просто для, не только для, ну, не знаю, кто-то использует для куража, да, себя, чтобы немножко ввести в состояние, а многие и для ритма. Вот помните, Елена Докич была, она все время так смешно очень выдыхала на удар. Но это же есть такой в боксе, чтобы держать как бы ритм удара, то есть это действительно помогает.
Вам помогает?
Ну, я уже привыкла, честно говоря, мне говорят, что я очень сильно кричу на корте, а я не слышу себя. И когда уже потом смотрю, думаю, да, действительно, громковато было, но во время матча не замечаешь.
Я могу все контролировать, свои жесты. Но иногда хочется их контролировать, а иногда чувствую, что... Ну, бывает так, когда нужно, чтобы его выхлестнуть.
Шарапова leads by 3.
Ah!
на самом деле, если я только злюсь, только это на себя, и если пытаюсь завести, то только себя, потому что противником противник, но если у меня что-то не получается, то если какие-то бывают эмоции, то только на себя. Только когда я ее не чересчур, иногда бывает, я слишком начинаю много негативных эмоций, тогда уже плохо. Допустим, в первом сессии у меня была ошиблась, негативные эмоции, они как бы меня съедают. Ну а что, если я играю как первый сет так ужасно, правильно, только себя же надо ругать.
Вы слушали композицию Юрия Векслера «Крики на корте». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».